Лев Николаевич Толстой. Хозяин и работник. Глава первая. Это было в 70-х годах, на другой день после зимнего Николы. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу второй гильдии, Василию Андреевичу Брехунову, нельзя было отлучиться. Надо было быть в церкви. Он был церковный староста. И дома надо было принять и угостить родных и знакомых. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреевич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику для покупки у него давно уже приторговываемой рощи. Василий Андреевич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помещик просил за рощу 10 тысяч только потому, что Василий Андреевич давал за нее 7. 7 же тысяч составляли только 1/3 настоящей стоимости рощи. Василий Андреевич, может быть, выторговал бы и еще, так как лес находился в его округе, и между ним и деревенскими уездными купцами уже давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого. Но Василий Андреевич узнал, что губернские лесоторговцы хотели ехать торговать Горячкинскую рощу. И он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком. И потому, как только отошел праздник, он достал из сундука свои 700 рублей, добавил к ним находящихся у него церковных 2300, так чтобы составилось 3000 рублей, и, старательно перечтя их и уложив в бумажник, собрался ехать. А работник Никита, один в этот день не пьяный из работников Василия Андреевича, побежал запрягать. Никита не был пьян в этот день потому, что он был пьяница и теперь заговен, во время которых он пропил с себя поддевку и кожаные сапоги, он зарекся пить и не пил второй месяц. Не пил и теперь, несмотря на соблазн везде распиваемого вина в первые 2 дня праздника. Никита был 50-летний мужик из ближней деревни. Не хозяин, как про него говорили. Большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях. Везде его ценили за его трудолюбие, ловкость и силу в работе. Главное – за добрый, приятный характер. Но нигде он не уживался, потому что раза 2 в год, а то и чаще, запивал. И тогда, кроме того, что пропивал все с себя, становился еще буин и придирчив. Василий Андреевич тоже несколько раз прогонял его, но потом опять брал, дорожа его честностью, любовью к животным и, главное, дешевизной. Василий Андреевич платил Никите не 80 рублей, сколько стоил такой работник, а рублей 40, которые выдавал ему без расчета, по мелочи. Да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки. Жена Никиты, Марфа, когда-то бывшая красивая бойкая баба, хозяйничала дома с подростком малым и 2 девками и не звала Никиту жить домой. Во-первых, потому что уже 20 лет жила с бондарем, мужиком из чужой деревни, который стоял у них в доме. А во-вторых, потому что, хотя она и помыкала мужем, как хотела, когда он был трезв, она боялась его, как огня, когда он напивался. Один раз, напившись пьян дома, Никита, вероятно, чтобы выместить жене за все свое трезвое смиренство, взломал ее сундук, достал самые драгоценные ее наряды и, взяв топор, на обрубке изрубил в мелкую окрошку все ее сарафаны и платья. Зажитое Никитой жалование все отдавалось его жене. И Никита не противоречил этому. Так и теперь. За 2 дня до праздника Марфа приезжала к Василию Андреевичу и забрала у него белой муки, чаю, сахару и 8 вина, всего рубля на 3. да еще взяла 5 рублей деньгами и благодарила за это, как за особую милость. Тогда как по самой дешевой цене за Василием Андреевичем было 20 рублей. «Мы разве с тобой уговоры какие делали?» – говорил Василий Андреевич Никите. «Нужно – бери и заживешь. У меня не как у людей. Подожди, до расчета, до штрафы. Мы по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставлю». И говоря это, Василий Андреевич был искренне уверен, что он благодетельствует Никите. Так убедительно он умел говорить, и так все зависящие от его денег люди, начиная с Никиты, поддерживали его в этом убеждении, что он не обманывает, а благодетельствует их. «Да, я понимаю, Василий Андреевич. Кажется, служу, стараюсь, как отцу родному. Я очень хорошо понимаю», – отвечал Никита, «очень хорошо понимая, что Василий Андреевич обманывает его. Но вместе с тем чувствуя, что нечего и пытаться разъяснить с ним свои расчеты. А надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают». Теперь, получив приказание хозяина запрягать, Никита, как всегда весело и охотно, бодрым и легким шагом своих гусем шагающих ног, пошел в сарай, снял там с гвоздя тяжелую ременную с кистью узду и, погромыхивая баранчиком удил, пошел к затворенному хлеву, в котором отдельно стояла та лошадь, которую велел запрягать Василий Андреевич. «Что, соскучился, соскучился, дурачок?» — говорил Никита, отвечая на слабое приветственное ржание, с которым встретил его среднего роста ладный, несколько веслозадый караковый мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке. «Но, поспеешь, дай прежде напою», — говорил он с лошадью, совершенно так, как говорят с понимающими слова существами. И, обмахнув полой жирную, желобком посередине разъеденную и засыпанную пылью спину, он надел на красивую молодую голову жеребца узду, выпростал ему уши и челку и, скинув обруч, повел поить. Осторожно выбравшись из высоко занавоженного хлева, мухортый заиграл и взбрыкнул, притворяясь, что хочет задней ногой ударить рысью бежавшего с ним к колодцу Никиту. «Балуй, балуй, шельмец!» – приговаривал Никита, знавший ту осторожность, с которой мухортый скидывал задней ногой только так, чтобы коснуться его засаленного полушубка, но не ударить, и особенно любивший эту замашку. Напившись студеной воды, лошадь вздохнула, пошевеливая мокрыми крепкими губами, с которых капали с усов в корыто прозрачные капли, и замерла, как будто задумавшись. Потом громко фыркнула. «Не хочешь – не надо, так и знать будем. Уж больше не проси», – сказал Никита совершенно серьезно и обстоятельно разъясняя свое поведение мухортому. И опять побежал к сараю, подергивая за повод взбрыкивающую и на весь двор потрескивающую веселую молодую лошадь. Работников нигде не было. Был только один чужой, пришедший на праздник, кухаркин муж. «Поди спроси, душа милая», — сказал ему Никита, — «какие сани велить запрягать? Пошивни аль махонькие?» Кухаркин муж пошел в железом крытый на высоком фундаменте дом и скоро вернулся с известием, что велено впрягать махонькие. Никита в это время уже надел хомут, подвязал сиделку, обитую гвоздиками, и в одной руке неся легкую украшенную дугу, а в другой ведя лошадь, подходил к двум стоявшим под сараем саням. «В махонькие, так в махонькие», — сказал он и ввел в оглобли умную лошадь, все время притворявшуюся, что она хочет кусать его, и с помощью кухаркина мужа стал запрягать. Когда все было почти готово и оставалось только завожжать, Никита послал кухаркина мужа в сарай за соломой и в амбар за веретьем. «Вот и ладно. Но, не топырься», — говорил Никита, уминая в санях принесенную кухаркиным мужем свежеобмолоченную овсяную солому. А теперь вот давай дерюшку, так постелим, а сверху веретье. Вот так-то и хорошо будет сидеть, говорил он, делая то, что говорил, подтыкая веретье сверх соломы и со всех сторон вокруг сиденья. Вот спасибо, душа милая, сказал Никита кухаркину мужу. Вдвоем все спорее. И, разобрав ременные с кольцом на соединенном конце вожжи, Никита присел на облучок и тронул просившую хода добрую лошадь по мерзлому навозу двора к воротам. «Дядя Микит! Дядюшка! А, дядюшка!» – закричал сзади его тоненьким голоском торопливо выбежавший из сеней на двор семилетний мальчик в черном полушубочке, новых белых валенках и теплой шапке. «Меня посади!» – просил он, на ходу застегивая свой полушубочек. «Ну-ну, беги, голубок!» – сказал Никита и, остановив, посадил присиявшего от радости хозяйского бледного худенького мальчика и выехал на улицу. Был третий час. Было морозно, градусов 10, пасмурно и ветрено. Половина неба была закрыта низкой темной тучей. Но на дворе было тихо. На улице же ветер был заметнее. С крыши соседнего сарая мело снег. И на углу у бани крутило. Едва только Никита выехал в ворота и завернул лошадь к крыльцу, как и Василий Андреевич с папироской во рту, в крытом овчинном тулупе, туго и низко подпоясанный кушаком, вышел из сеней на повизгивающее под его кожей обшитыми валенками утоптанное снегом высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папироски, он бросил ее под ноги и наступил на нее, и, выпуская через усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять с обеих сторон своего румяного бритого, кроме усов лица, углы воротника тулупа мехом внутрь, так, чтобы мех не потел от дыхания. «Вишь ты, прокурат какой, поспел уж», — сказал он, увидав сынишку в санях. Василий Андреевич был возбужден выпитым с гостями вином и потому еще более чем обыкновенно доволен всем тем, что ему принадлежало, и всем тем, что он делал. Вид своего сына, которого он всегда в мыслях называл наследником, доставлял ему теперь большое удовольствие. Он, щурясь и оскаливая длинные зубы, смотрел на него. Закутанная по голове и плечам шерстяным платком, так что только глаза ее были видны, беременная, бледная и худая жена Василия Андреевича, провожая его, стояла за ним в сенях. «Право, Никиту бы взял», — говорила она робко, выступая из-за двери. Василий Андреевич ничего не отвечал, и на слова ее, которые были ему очевидно неприятны, сердито нахмурился и плюнул. «С деньгами поедешь», — продолжала тем же жалобным голосом жена. «Да и погода не поднялась бы, право ей-богу». «Шо ж я, иль дороги не знаю, что мне беспременно провожатого нужно», — проговорил Василий Андреевич с тем неестественным напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и покупателями, с особенной отчетливостью выговаривая каждый слог. «Ну, право взял бы, Богом тебя прошу», — повторила жена, перекутывая платок на другую сторону. «Вот как банный лист пристало. Ну, куда я его возьму?» «Что ж, Василий Андреевич, я готов», — весело сказал Никита. «Только лошадям корма бы без меня дали», — прибавил он, обращаясь к хозяйке. «Я посмотрю, Никитушка, Семену велю», — сказала хозяйка. «Так что ж, ехать, что ли, Василий Андреевич?» — сказал Никита, ожидая. «Да уж, видно, уважить старуху. Только, коли ехать, поди один дипломат какой потеплее», — выговорил Василий Андреевич, опять улыбаясь и подмигивая глазом на прорванной подмышками и в спине, и в подоле бахромой разорванной, засаленный и свалявшийся, всего видавший полушубок Никиты. «Эх, душа милая, выйдь подержи лошадь», — крикнул Никита во двор кухаркину мужу. Я сам, запищал мальчик, вынимая зазябшие красные ручонки из карманов и хватаясь ими за холодные ременные вожжи. «Только не больно охорашивай дипломат свой, поживей!» — крикнул Василий Андреевич, зубоскаля на Никиту. «Одним пыхом, батюшка Василий Андреевич!» — проговорил Никита и, быстро мелькая носками внутрь своими старыми подшитыми войлочными подметками валенками, побежал во двор и в рабочую избу. «Ну-ка, Аринушка, халат давай мой с печи, с хозяином ехать», проговорил Никита, вбегая в избу и снимая кушак с гвоздя. Работница, выспавшаяся после обеда и теперь ставившая самовар для мужа, весело встретила Никиту и, зараженная его поспешностью, так же, как он, быстро зашевелилась и достала из печи сушившийся там плохонький проношенный суконный кафтан и начала поспешно отряхивать и разминать его. «То-то тебе с хозяином просторно гулять будет», сказал Никита кухарке, всегда из добродушной учтивости, что-нибудь договорившей человеку, когда оставался с ним с глазу на глаз. И, обведя вокруг себя узенький свалявшийся кушачок, он втянул в себя и так тощее брюхо и затянулся по полушубку, что было силы. «Вот так-то», — сказал он после этого, обращаясь уже не к кухарке, а к ушаку, засовывая его концы за пояс. «Так не выскочишь». И, приподняв и опустив плечи, чтобы была развязность в руках, он надел сверху халат, тоже напружил спину, чтобы рукам вольно было, подбил подмышками и достал с полки рукавицы. «Ну вот и ладно». «Ты бы, Степаныч, ноги-то перебул», — сказала кухарка, — «а то сапоги худые». Никита остановился, как бы вспомнив. «Надо бы». «Ну да сойдете, и так недалече». И он побежал на двор. «Не холодно тебе будет, Никитушка?» — сказала хозяйка, когда он подошел к саням. «Чего холодно, тепло вовсе», — отвечал Никита, — оправляя солому в головашках саней, чтобы закрыть ею ноги, и засовывая ненужный для доброй лошади кнут под солому. Василий Андреевич уже сидел в санях, наполняя своей одетую в двух шубах спиною почти весь гнутый задок саней, и тотчас же, взяв вожжи, тронул лошадь. Никита на ходу примостился спереди, с левой стороны, и высунул одну ногу.